Московской мэрии не понравился маршрут шествия за честные выборы. Полиция интересуется организаторами оппозиционных митингов. В Москве и Лондоне обсуждают первую серию фильма «Путин, Россия и Запад». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня утром организаторы акции «За честные выборы», намеченные на 4 февраля в Москве, подали официальную заявку в столичную мэрию. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко заявил, что проведение шествия и митинга оппозиции по указанному в заявке маршруту невозможно с точки зрения безопасности. По словам Горбенко, власти предложат оппозиционерам альтернативные места проведения акции. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Организаторы акции подали заявку в мэрию Москвы в 8 утра. Они были первыми, явившись туда заблаговременно. По словам заявителей, это было сделано для того, чтобы на указанные в заявке места проведения шествия и митинга не могли претендовать другие организации. Непосредственно в процедуре подачи документов на митинги шествия принимали участие Дмитрий Быков, Елена Лукьянова, Сергей Давидис, Надежда Митюшкина и Игорь Бакиров. В числе заявителей также Анастасия Удальцова и Сергей Пархоменко. Заявка подана на 4 февраля на 14:00. Маршрут шествия, предложенный организаторами, должен пройти от Калужской заставы по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади. Именно маршрут вызвал у городских властей наибольшее количество вопросов. Впрочем, организаторы акции готовы к компромиссам. Об этом сказал один из членов оргкомитета митинга, депутат Госдумы Геннадий Гудков.
Я думаю, что будет найдено какое-то компромиссное рабочее решение. Дело в том, что заявка подана просто, чтобы сейчас пока лишних споров не было по старым, как бы так сказать, предложениям. Но все прекрасно понимают, что нужно находить какой-то разумный компромисс. Но маршрут слишком большой и неудобный, конечно, перекрытие. Я думаю, что подавляющее большинство членов оргкомитета это понимают. В принципе, к этому готовы. Здесь надо будет думать о том, как, например, дойти до Болотной площади. Я думаю, что это самый компромиссный вариант. И люди не устанут, и не замерзнут. Перекрывать там не так много нужно.
Организаторы митинга готовы обсуждать и место проведения акции, и время. Сложнее изменить дату, считает один из заявителей митинга, член бюро движения «Солидарность» Сергей Давидис, потому что на 4 февраля акции за честные выборы намечены и в других российских городах.
Предложения, скорее всего, будут, поскольку представители правительства Москвы уже выходили на контакт. Какой-то компромисс искать, если предложения об изменении места будут приемлемые, да, конечно, организаторы намерены. В самом широком смысле у правительства Москвы есть право предлагать в том числе изменение времени, то есть и даты тоже. И такое предложение также будет рассматриваться организаторами, то есть оргкомитет может принять в этом смысле любое решение. Но мне представляется, что изменение даты менее вероятно, чем изменение времени.
Как ранее заявляли организаторы акции, и день, и место проведения мероприятия выбраны не случайно. Ровно 22 года назад, после массового митинга и шествия, была отменена 6-я статья Конституции СССР, закреплявшая руководящую роль КПСС. Детали согласования и место проведения акции будут известны в ближайшие дни. На вторник намечено заседание оргкомитета. Организаторы мероприятия предполагают, что в митинге и шествии примут участие 50 тысяч человек. Такое количество, указанное в заявке, поданной в пятницу в мэрию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Одного из организаторов московских акций «За честные выборы» Илью Клишина заподозрили в разжигании национальной розни. Отец Клишина, проживающий в Тамбове, был вызван в местный центр Э, подразделение МВД, занимающееся борьбой с экстремизмом. А мать Клишина, которой звонил человек, представившийся сотрудником ФСБ, отказалась беседовать с ним без повестки. Вот что рассказал мне Илья Клишин.
С матерью связались по телефону, представились ФСБ. В устной форме пригласили на беседу. Отцу пришла повестка из центра Э, МВД по борьбе с экстремизмом, явиться сегодня на допрос в качестве свидетеля. По какому делу не уточнялось. Он сегодня явился на допрос. Он носил довольно странный, я бы сказал, скорее абсурдный характер, поскольку с ним разговаривали о моих поездках по России, в частности, спрашивая о цели моего визита в город Казань на новогодних каникулах, пояснив, что речь идет о подозрениях в разжигании межнациональной розни и организации чего-то там экстремистского. То есть поездка сильно имела место, мы с другом ездили просто на два дня посмотреть город. Никогда не было раньше в Казани. Я не знаю, с чем это все связано. Вполне возможно, можно предполагать, что относится к характеру какого-то психологического давления на моих родителей или на меня через моих родителей. О митингах выбора, организации, к которым я имею отношение, речь не шла при разговоре, который сегодня состоялся утром.
А у вас или у ваших родственников были когда-то какие-то неприятности, столкновения со службами безопасности в Тамбове?
Я за всю свою жизнь с милицией имел дело два раза, когда документы терял. Вот все. И меня никогда не задерживали, не привлекали, ни документы не отсаживались. Просто вообще никогда не имел никаких отношений с правоохранительными органами. Вот серьезно. В настоящий момент, хотя до сих пор со мной никто не связался. Со мной правоохранительные органы что-то не хотят разговаривать, что они предпочитают спрашивать об этом моих родителей, что довольно странно, они живут в другом городе, а мне 24 года. Это было бы еще логично, если бы речь шла о несовершеннолетнем человеке.
И ваши родители никакого отношения к вашей деятельности не имеют, да?
Я живу отдельно от своих родителей с 2003 года.
И главным вопросом была именно ваша поездка в Казань.
И они ссылались на своих татарских коллег, что характерно.
Были сообщения, что у вас в Казани были запланированы какие-то встречи с организаторами местных митингов, но они не состоялись, это верно?
Не то, что были запланированы, просто я сообщал в своих социальных сетях, что я собираюсь поехать, и мне написали оттуда люди, которые там и занимались митингами, что они хотели бы со мной встретиться. Просто действительно интересный человек, который в Москве занимался организацией митингов в социальных сетях, решил приехать в Казань. Но там так или иначе они не перезвонили, пока я был в Казани, сам я не стал как-то напрашиваться, и встреча не состоялась. То есть я встретился в Казани только там с двумя своими друзьями за два дня пребывания, и все. Все остальное время я гулял, охватывал достопримечательности.
Видимо, вашему отцу даже и ответить нечего было на эти вопросы. Он наверняка не был посвящен во все эти детали вашей поездки.
Да, это с родителями, что просто разговор был достаточно непродолжительный и носил настолько абсурдный характер, что просто иногда отец был просто в тупике, не понимал, что это можно ответить. Человек летит из Москвы в Казань. А вопрос ставится таким образом. Какова цель вашего визита? Я еще понимаю, когда такой вопрос задают на таможне и при въезде в другое государство. Но Конституция гарантирует свободное передвижение по территории России без какой-либо цели. То есть просто захотелось поехать. Вы понимаете, действительно, сама постановка вопроса очень странная, не говоря уже о каких-то подозрениях в разжигании какой-то розни.
Илья, вы сейчас заняты организацией шествия 4 февраля. Приглашаете принять участие в нем через Facebook. Много уже откликнулось людей?
Я был организатором митинга на Болотной в социальных сетях, скажем так, я зарегистрировал эти странички. Потом уже митинг на Сахарова и совершенствие, которое будет 4 февраля, этим занимаюсь не исключительно один я, то есть там привлечена какая-то команда волонтеров, то есть я один из людей, которые занимаются социальными сетями.
Сколько уже человек откликнулось в Фейсбуке?
Если я правильно помню, там больше 20 тысяч подтвердили, что придут. Но, на мой взгляд, сейчас просто ситуация немного изменилась, в том смысле, что есть атмосфера общей известности. То есть, допустим, митинг на Болотной, людям было важно там отмечаться, потому что они считали, что об этом не говорилось в СМИ. Они таким образом сообщали друг другу. Сейчас, в общем-то, все СМИ обсуждают предстоящее шествие, и есть такая атмосфера, что многие люди собираются туда уйти, но, мне кажется, они просто не считают нужным там как-то в Фейсбуке это распространять. Поэтому я бы не стал говорить, что там как-то меньше отмечается, например, чем раньше. То есть просто немножко изменилась обстановка, контекст.
Сама идея сменить формат с митинга на шествие вам нравится?
Не совсем, наверное, корректно ко мне обращаться в таком качестве, но я принимал участие в этих обсуждениях в декабре, да, я выступал в поддержку этого формата. Мне кажется, это правильно.
Илья Клишин, один из организаторов акции «За честные выборы». Вечером 19 января, после окончания митинга и шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, организатору этой антифашистской акции Юлии Башиновой пришлось провести несколько часов в полиции. Как и Илья Клишин, Башинова находит действия правоохранительных органов весьма странными.
По окончании митинга ко мне подошел сотрудник полиции, который отвечал за безопасность, и сказал, что я должна пройти с ним в отделение полиции для составления протокола о превышении численности на 700 человек на шествии.
Что это означает? Ну, превысили, и что?
В уведомлении было указано, что мы ожидаем 300 человек, но, как правило, указывается приблизительное количество, потому что рассчитать, сколько придет точно, естественно, невозможно. В законе это оговаривается следующим образом, что организаторы указывают приблизительное количество участников, которых они ожидают увидеть на мероприятии, но превышение численности не является нарушением до тех пор, пока не превышена так называемая норма предельной заполняемости площади. В общем, вчера на Никитском бульваре 1000 человек располагалось вполне свободно, я написала об этом в протоколе, но сотрудников полиции это впечатление не произвело, они все равно оформили это как нарушение. Через неделю мне назначен суд на 27 января, это как раз будет мой день рождения, так совпало. И я посмотрела по статье, которую мне заменяют, это 20.2, часть 2, нарушение порядка организации проведения акции. Там до 2000 штрафов, возможно.
Ну, не так страшно. Как с вами разговаривали в отделении?
Ну, разговаривали по-разному, в основном как-то так грубовато и небрежно. Но меня больше всего поразило, что этот протокол по достаточно такому мелкому нарушению, если даже считать его нарушением, оформляли 2.5 часа 6 человек. И в чем тут дело, не понимаю. То есть либо это какая-то неграмотность, либо неопытность.
Но кроме превышения численности никаких других вопросов не поднимали?
Нет, других вопросов не было ко мне.
Юлия, ваше общее впечатление от митинга? Вы довольны тем, как он прошел?
Да, мне кажется, все прошло хорошо. Было, конечно, очень холодно, но митинг был не таким длинным. Хотя все равно, конечно, все замерзли, но люди были почти до конца. По количеству, наверное, мы примерно так и ожидали. Единственное, что мы думали, что нашествие будет поменьше. Но вот та 1000 человек, которая пришла на митинг, она же была и нашествие. В общем, все прошло хорошо. И, наверное, даже вот тот момент, что в конце были зажжены фаеры, и от организаторов была просьба к сотрудникам полиции не разгонять акцию из-за этого, отнестись с пониманием. Это, в общем, просьба была удовлетворена, и сотрудники полиции не мешали проведению акции.
Юлия, но это в Москве, а вот в Петербурге были очень тревожные инциденты.
Да, в Петербурге, в Воронеже, там произошли совершенно жуткие такие столкновения. То есть в Петербурге антифашисты обстреляли из травматического оружия. Вообще это какой-то ужас, мы не ожидали совершенно, что могут быть такие нападения. А в Воронеже 10 человек напали на троих. Причем я хотела бы отметить, что эти 10 человек были членами вот того оргкомитета, который собирался в Воронеже по перевыборам, которые пытались о чем-то договариваться. И вот эти трое ребят, которые были избиты, они как раз выступали против участия нацистов в оргкомитете. Их запомнили и вот вчера после акции поймали и избили. Один человек, насколько я знаю, до сих пор находится в больнице. То есть это как раз к вопросу о сотрудничестве с националистами в рамках каких-то вот демократических инициатив. Мне кажется, это очень показательный случай.
То есть можно сказать, что верное впечатление, что вот этот митинг, он как бы противопоставлен той акции, которая готовится 4 февраля, в которой будут участвовать и националисты?
Вы знаете, мне сложно сказать, что он противопоставлен той акции, которая будет 4 февраля. Я, наверное, думаю так, что мы хотели и вчера выступлениями на митинге просто предупредить, что не стоит никаких инициатив делать совместно с националистами, потому что все равно очень большая их часть склонна к использованию силовых методов в своей деятельности.
Юлия Башенова, организатор антифашистской акции в Москве. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Политические протесты в арабском мире стали самым значительным явлением в истории борьбы за права человека со времен падения Советского Союза, считают аналитики Freedom House. Оценка ситуации в России заняла значительное место в ежегодном отчете этой американской правозащитной организации, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В отчете говорится, что хотя в одних странах события арабской весны привели к беспрецедентному прогрессу, в других странах они вызвали жесткую и болезненную реакцию лидеров, усмотревших в этих событиях угрозу и для себя. Год был отмечен репрессивными действиями правительств в Китае, на Ближнем Востоке, в Африке и в ряде постсоветских стран. Составители доклада отметили в 2011 году упадок свободы в 26 странах мира и улучшение ситуации в 12 странах. В арабском мире вперед продвинулись Тунис, Египет и Ливия. ухудшилось внутриполитическое положение в Бахрейне, Иране, Ливане, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене. Свои доклады о состоянии свободы Freedom House публикует с 1972 года, анализируя уровень реализации политических и гражданских прав гражданами почти 200 стран. Каждая страна и территория получает статус свободной, частично свободной или несвободной на основании определенного набора критериев. Менее свободными стали три страны, которые подавали наибольшие надежды на демократическое развитие – Венгрия, Южноафриканская Республика и Украина. Особую озабоченность авторов доклада вызвала Турция, где отмечаются политические аресты и зажим прессы, а среди постсоветских стран – Азербайджан и Казахстан. Среди режимов, считавшихся самыми репрессивными, отмечено улучшение в Мьянме, Ливии и на Кубе. Соединенные Штаты, согласно докладу, входят в лидирующую группу свободных стран. Однако его авторы отмечают рост изоляционизма низких настроений в стране. Среди стран с самым низким уровнем свободы – Северная Корея, Сирия, Сомали, Туркменистан, Узбекистан. Россия в докладе отмечена как несвободная страна, которая по уровню реализации политических прав и гражданских свобод занимает, соответственно, шестую и пятую позиции, то есть почти у основания семибалльной шкалы. Прокомментировать текущую ситуацию с политическими правами и гражданскими свободами в России я попросил Кристофера Уокера, директора Freedom House по исследованиям. Общую тенденцию по России в последние годы мы характеризовали как негативную. По всем основным исследуемым проблемам – реализации избирательных прав российских граждан, состоянию гражданского общества, независимости правосудия – наши оценки в минувшие десятилетия шли по нисходящей. Мы не видели улучшения. Ключевым событием 2011 года, на наш взгляд, стала мобилизация гражданского общества после декабрьских выборов в Госдуму. Мы рассматриваем ее как определенное движение в сторону свободы. Правда, мы считаем, что здесь заслуга не столько российской власти, на словах приветствующей и одобряющей эту мобилизацию, сколько самих граждан России, испытывающих разочарование от того, что правительство не реагирует на их нужды. В докладе Freedom House говорится о беспрецедентном влиянии событий арабской весны на настроение во многих авторитарных и тоталитарных странах. Эти события сопоставляются с событиями, сопутствовавшими краху коммунистического блока 20 лет назад. Уместны ли, на ваш взгляд, параллели между арабской весной и тем, что происходит в России сейчас? В докладе Freedom House отмечено, что события в арабских странах являются результатом неспособности их правительств удовлетворять требования граждан, обеспечивать соблюдение их прав, позволить им участвовать в принятии маломальски значимых для общества решений, результатом коррупции в государственных органах. Если посмотреть на ситуацию в России, мы увидим набор аналогичных симптомов в том, что касается уровня коррупции, контроля над командными высотами национальной индустрии, неспособности граждан достучаться до правительства. Думаю, что сейчас перед российским правительством нелегкая задача – изыскать ресурсы для реформ и найти такую модель реформ, которая бы наилучшим образом отвечала интересам россиян. Российский премьер Владимир Путин заявил в среду о своей готовности начать диалог с представителями российской оппозиции. Означает ли это, что российская власть действительно желает услышать своих граждан? Невозможно предсказать, во что эти заверения выльются. Вспомним, как действовало российское правительство в последние десятилетия. Оно фактически не вступало в полноценное взаимодействие с гражданским обществом. Оно держало на обочине почти всю политическую оппозицию в стране. Думаю, что сейчас необходимо внимательно следить не за словами российского руководства, а за тем, как оно действует в ответ на давление, оказываемое на него в последнее время. Как говорится в докладе Freedom House, протесты, всколыхнувшие Москву и другие российские города после декабрьских парламентских выборов, в проведении которых были отмечены серьезные недостатки, стали ярким напоминанием о том, что ни авторитарные руководители, ни самые разнообразные методы, которые они применяют, не дают иммунитета к требованиям перемен со стороны общества.
Алан Давыдов из Вашингтона. По мнению руководителя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, интервью с которой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, то обстоятельство, что с 2004 года Freedom House называют Россию несвободной страной, вполне закономерно. И дело не в ангажированности доклада или в том, как составляется этот рейтинг. Без сильного гражданского общества страна в принципе не может быть свободной, считает Людмила Алексеева.
Никаких новых законов, которые бы меняли ситуацию с соблюдением скажем, прав человека и его свобод. Никаких действий и никаких побуждений к этим новым законам пока мест не видно. Так что естественно, что как это было в прошлом году, так и в этом, мы объявлены несвободной страной.
Тем не менее, Людмила Михайловна, очень часто можно слышать критику в адрес рейтинга Freedom House, и саму организацию часто обвиняют в том, что она лоббирует интересы Белого дома и вмешивается во внутренние дела других государств. Ну, а главная претензия в том, что доклады эти политически ангажированные. С вашей точки зрения, эта критика насколько обоснована?
Конечно, можно критиковать саму стратегию Freedom House, но его выводы по этой стратегии, в общем, они объективны, потому что подход одинаков ко всем странам.
А что такое должно произойти, чтобы Россия хотя бы вернулась к уровню 1989 года, когда ее признавали частично свободной?
Ну, у меня есть убеждение, что лет через 5-10 Россия все-таки шагнет вперед в этом отношении. И мы будем сначала частично свободной страной, признанной Freedom House, а потом и свободной страной. Потому что я много лет утверждаю, что у нас в стране есть гражданское общество, и оно довольно быстро развивается. По-моему, вот события конца прошлого года доказали мою правоту. Откуда выскочило все это, если бы у нас не было гражданского общества? Просто оно проходило некий период утробного развития, а сейчас проявилось во мне. У нас много за последнее время признаков, что наше гражданское общество способно себя проявить как активный и во многом определяющий условия в жизни в стране фактор. Я убеждена, что это в ближайшие годы будет развиваться с возрастающей быстротой. Именно сильные, зрелые, умеющие настаивать на своих требованиях гражданское общество – это то, что необходимо каждой стране для того, чтобы она стала свободной. Потому что ни в одной стране никогда люди, находящиеся у власти, по собственной инициативе не будут расширять пределы свободы граждан, тем самым уменьшая возможности своей власти. Так что я надеюсь, что в течение лет 5 или там самые большие 10 наша Россия будет свободной страной, и нам не придется больше обижаться на Freedom House, потому что он тоже отметит это на своей карте.
О докладе Freedom House говорила правозащитница Людмила Алексеева. Сразу после сводки новостей продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы». Поговорим о первой серии документального телефильма «Путин, Россия и Запад».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы? Об этом спорят социологи Ольга Здравомыслова и Владимир Римский, а также политтехнолог Игорь Минтусов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко заявил, что маршрут шествия и место митинга оппозиции 4 февраля, указанные в заявке организаторов акции «За честные выборы», не могут быть одобрены по соображениям безопасности. По словам Горбенко, после выступления заявки он встречался с организаторами и повторил требования мэрии изменить либо маршрут, либо дату. Власти Москвы вновь не санкционировали акцию стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В заявке было указано, что ее предполагается провести 31 января на Триумфальной площади. Как сообщил Интерфаксу лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, оппозиционеры намерены выйти на митинг, несмотря на запрет. Оппозиционер Владимир Рыжков направил в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту прослушивания его разговоров. Как сегодня сообщил политик на своей странице в социальной сети Facebook, жалоба направлена на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. Хамовнический суд Москвы сегодня прекратил уголовное преследование главы мемориала Олега Орлова, которого обвиняли в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Водитель автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова не является виновником автоаварии на Ленинском проспекте в Москве. Таковы данные очередной проверки. Как сообщили сегодня в столичной полиции, повторная техническая экспертиза свидетельствует о том, что водитель Баркова правил дорожного движения не нарушал. Российские правозащитники призвали сенатора США Джона Керри поддержать американский законопроект «Ответственность за соблюдение верховенства закона» имени Сергея Магнитского. Президент Франции Николя Саркози выступил против военного удара по Ирану, заявив, что он мог бы привести к хаосу на Ближнем Востоке.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании вечером 19 января на телеканале BBC начался показ четырехсерийного документального телефильма «Путин, Россия и Запад». Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной, посмотревшей первую серию.
Первая часовая серия документального телефильма «Путин, Россия и Запад» под названием «Установление контроля» посвящена первым годам президентства Владимира Путина и повествует о событиях 2001-2003 годов. Создатели фильма, автор сценария Норма Перси и телекомпания «Брук Лэппинг» стремились показать в этой серии, как начинавший свою политическую карьеру молодой ставленник Бориса Ельцина из союзника Запада постепенно превратился в его противника, а его политические методы стали откровенно авторитарными. Первая серия фильма начинается со встречи Путина с Джорджем Бушем в июне 2001 года, той самой, на которой американский президент произнес свою сакраментальную фразу. «Я посмотрел прямо в глаза Путину и смог уловить в них особенности его души». В фильме о встречах с Путиным рассказывают бывшие госсекретари США Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, бывшие председатели российского правительства Михаил Касьянов, экс-министры экономического развития и обороны Герман Греф и Сергей Иванов. Значительная часть фильма посвящена конфронтации Путина и Ходорковского. Была показана знаменитая встреча Путина с олигархами, на которой Ходорковский поднял вопрос о коррупции в ближайшем окружении российского президента. Несомненно, британских зрителей позабавила сцена драки в Российской Госдуме в 2008 году во время принятия закона о землепользовании. Интересную историю рассказал в фильме Сергей Иванов, в то время глава Совета Безопасности России. 7 октября 2001 года он был на дне рождения Путина. Во время застолья Путину позвонил Джордж Буш и предупредил его, что через пару часов начнется вторжение американских войск и их союзников в Афганистан. Иванов назвал это американским подарком Путину ко дню рождения. Буквально через два дня, рассказывает Иванов, руководство «Талибана» обратилось к российским властям с предложением начать совместную борьбу против США в Афганистане, на что, по словам Иванова, Россия отказала по-английски, ответив «пак-офф». Комментируя содержание первой серии фильма, «Лондонская Таймс» пишет, что каждый сторонник демократии может из него понять, как Путин за 10 с чем-то лет превратился в одного из самых зловещих и внушающих страх политиков планеты. Живущий в Англии бывший российский историк и политический аналитик, а ныне научный сотрудник одного из британских исследовательских институтов Игорь Сутягин в интервью «Радио Свобода» не соглашается с создателями фильма, сделавшими началом эпохи Путина его сотрудничество с Западом.
Мне кажется, что для россиян вообще Путин начался все-таки не с этого. Эпоха Путина началась с обрушившихся в Москве домов. Вот этот момент в фильме полностью отсутствует, а его никак невозможно отключить от Путина. Это все-таки это было его начало. Худо ли, бедно, обвиняют его в этом, правильно или нет, об этом можно даже не говорить, но началом было все-таки именно это. Это и чеченская война.
И его поездка в Чечню?
Да, его поездка в Чечню, когда на второй практически день своего президентства он прилетел на истребители в Чечню. Ну, у этой поездки была цена, было две цены. Первая из них состояла в том, что на протяжении больше часа страна, точнее ядерные силы страны лишились управления, потому что человек, сопровождавший его с чемоданчиком Чигетом, управление ядерными силами, летел в соседнем самолете и при поступлении сигнала никак не мог передать его президенту. То есть президент однозначно нарушил свои обязанности верховного главнокомандующего. Это была одна сторона. Но была и другая сторона, человеческая, о которой, в общем-то, забывают и очень немногие знают, а знать надо. Дело в том, что под самый Новый год в Чечне попала в засаду разведывательная группа ГРУ. Если мне не изменяет память, 24 человека. Они были окружены и дожидались поддержки. Им на выручку должна была двинуться колонна при поддержке вертолетов, наземная колонна должна была их спасти, пробить это окружение, но вновь назначенный исполняющий обязанности президента решил прилететь в Чечню, и все силы были брошены на обеспечение безопасности этой поездки. В результате колонна на выручку разведчиков не пошла, и вся группа была вырезана. Вот эти вот жизни, они стали первым шагом президента России.
А как вы полагаете, вот авторы фильма, они адекватный образ Путина создают?
Я, например, обратил внимание на то, что в эпизоде общения Путина с олигархами абсолютно не акцентированы некоторые моменты, которые очень, на мой взгляд, заметно читались. Очень хорошо было видно отношение Владимира Владимировича Путина к вот этим вот бизнесменам российским, российской деловой элите. Ненависть, ненависть и презрение. И ведь это не изменилось до сих пор, судя по всему.
Говорил Игорь Сутягин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О подготовленном BBC документальном фильме о Владимире Путине и об отношении Великобритании к России мой коллега Валентин Барышников говорил с лондонским журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Фильм на BBC о Путине в России естественным образом ложится в контекст предвыборной кампании. А вот в Британии каковы причины того, что фильм появился именно сейчас? Вообще есть какая-то практика появления фильмов об иностранных лидерах?
Ну, я уверен в том, что никто специально не думал приурочить этот фильм к новым выборам, к 4 марта. Я думаю, что была своя логика, когда несколько лет назад нашли деньги на этот фильм, подписали договоры с соответствующей продюсерской компанией, очень известной, которая делала замечательные фильмы, например, «Смерть Югославии» или та же «Вторая русская революция». И более 2 лет продолжалась практическая работа, а до этого, наверное, еще чуть ли не столько же подготовительная всевозможная работа. И главное, конечно, была проблема, потому что это почерк этой продюсерской компании, да и для BBC это характерно. Надо было уговорить на интервью и снять эти интервью с множеством реально действующих лиц, политиков крупнейших. В фильме очень много Путина, в фильме много других российских политиков и известных деятелей, там от Сергея Иванова до Андрея Ларионова, бывшего помощника Путина, который занимает сейчас очень критическую позицию в отношении внутренней и внешней экономической политики России, и французских деятелей, в том числе официальных лиц и Министерства иностранных дел Франции, и германских, и американских. В общем, колоссальный совершенно труд на 4 серии. Мы пока видели только первую серию, поэтому, может быть, окончательные выводы делать очень трудно. Но ясно одно, работа очень большая, и я не думаю, что можно было приурочить к какому-то политическому злободневному событию сегодняшнего дня этот фильм столь заранее. Тем более, что когда он снимался, неизвестно даже было, как будут в России развиваться в этом смысле события.
Этот фильм рассказывает именно о России или о британской политике в России? Скажем, эпизод со шпионским камнем. Есть какой-то внутренний эффект в Британии от этого эпизода?
Ну, эффект есть. И надо сказать, что британские СМИ большое очень внимание уделили именно этому. И разговор об этом пошел даже раньше, чем фильм был показан. Это уже все было известно. И вот сказано было, что Британия фактически признала таким образом, что этот шпионский камень на самом деле существовал, а не был выдумкой ФСБ или там российских пропагандистских ведомств. Воспринят этот эпизод был с большим интересом. Ну, британцы, как известно, делятся очень сильно по своим политическим взглядам. Здесь реальный огромный плюрализм, как в любой другой открытой западной стране. И поэтому и реакция очень разная. Те, кто критически очень относится к деятельности своих собственных британских спецслужб, увидели во всем этом эпизоде подтверждение того, что они нуждаются в большем, может быть, общественном контроле, что трудно им доверять, что они, может быть, даже портят межгосударственные отношения, наносят Британии ущерб. Люди, стоящие на противоположном фланге, наоборот, ничего особенного в этом не увидели. Нормально, что продолжается деятельность разведки. Разумеется, она не должна раскрывать свою кухню или как-то комментировать особенно свои действия. И политики тоже должны осуществлять прикрытие деятельности разведки, а не разоблачать ее. Эти люди, наверное, пожалели лишь о том, что такое признание косвенно в устах британского политика прозвучало. Может быть, лучше было с их точки зрения этого и не делать. И есть, наконец, центристы, которые тоже относятся к этому достаточно хладнокровно, понимают, что деятельность спецслужб с обеих сторон продолжается. Но при этом, наверное, все-таки большинство, я, конечно, не располагаю данными никаких опросов на этот счет, но, наверное, просто по ощущению, большинство британской интеллигенции, интересующихся Россией людей, посмотревших фильмы и узнавших об этом эпизоде, они, наверное, догадываются, что все-таки специально российские власти подгадали к моменту, когда сделать это разоблачение про шпионский камень, и главное, использовать его для дискредитации неправительственных организаций, выходя за рамки традиционного соперничества спецслужб.
Насколько вообще британскому обществу интересно происходящее в России? Скажем, в парламенте поднимается вопрос о Магнитском. Насколько такие темы в центре общественного внимания?
Я думаю, что такому рядовому, что ли, британцу, представителю, может быть, не самой высокой части среднего класса, ему, может быть, и не так уж это все интересно, и, может быть, и фамилию Магнитский он не помнит, хотя, может быть, краем уха уже что-то и слышал, потому что достаточно много в средствах массовой информации местных об этом говорится. Но вот найти британца, который не знает фамилию Литвиненко, вот это очень сложно. Вот эпизод с убийством, причем не просто убийством, а невероятно жестоким, да с радиоактивным отравлением, которое поставило под угрозу безопасности огромного числа просто ни в чем не повинных британцев и жителей Лондона. А вот этот эпизод, конечно, врезался в национальную память, и фамилию эту запомнили, и происшествие это страшное запомнили. И, конечно же, в глазах британцев российское государство так или иначе несет ответственность за произошедшее. Почти никто здесь не верит, что это могло произойти без активного участия, скажем, тех же российских спецслужб, властных структур каких-то. И это, конечно, очень омрачило отношение британцев к России. Я думаю, коренным даже образом его изменило. Поэтому и фильм, может быть, вызовет сейчас чуть больше интерес, чем он вызвал бы, если бы не было бы вот страшной истории с убийством Александра Литвиненко. Для людей, более плотно следящих, с одной стороны, за Россией, а с другой стороны, за бизнес-историями, конечно, большим откровением стал суд, проходящий между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем в Лондоне, в ходе которого люди услышали невероятно точные документальные подтверждения их самых тяжелых опасений относительно того, как выстраивается российский бизнес и его отношения с государством. А для людей, которые не очень-то были в курсе, это было, конечно, просто открытием, и открытием таким достаточно пугающим и наверняка сильно ударившим в целом по репутации российского бизнеса, да и российского государства. Вот на таком фоне выходит этот фильм «Путин, Россия и Запад».
Лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Самым обсуждаемым эпизодом фильма «Путин, Россия и Запад» стало замечание главы канцелярии бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Джонатана Пауэлла о том, что Великобритания действительно была замешана в скандале, связанном с так называемым «шпионским камнем». Вот как эту историю обсуждают российские блогеры.
Когда в 2006 году об удачной операции российских контрразведчиков рассказали по телевидению, многие сочли историю слишком экстравагантной, чтобы в нее поверить. Это дало прокремлевским блогерам повод усомниться в искренности Слушайте либеральных коллег, пишет пользователь Алекс Арджан.
Можете заклеймить меня какими угодно словами, но я уверен, что те, кто громче всех смеялся и язвительнее всех иронизировал над сказками ФСБ, получают, если не всю зарплату, то хорошую прибавку к ней в Лондоне. Некоторым наивным придуркам кажется, что шпионы существуют только в кино и в больном воображении сотрудников спецслужб. Но это не так. Экономическая и военная безопасность страны – предмет серьезный и требующий внимания. А вот те, кто эту тему старается перевести в плоскость дешевого юмора, те просто-напросто заботятся о военной и экономической безопасности совсем другой страны. Осознанно или неосознанно не имеет значения.
Ответить на обвинение попытался Олег Козырев.
А чего за кремлевцы-то так засуетились с этой историей со шпионским камнем? Ни для кого на свете не новость, что все ведущие страны мира следят друг за другом. Ни для кого на свете не новость, что часть сотрудников посольств и наших, и зарубежных или работают с разведкой, или сотрудничают с ней. Главное ведь в фильме Мамонтова была не эта история с камнем. Главное было то, что Людмила Михайловна Алексеева вместе со своей московской хельсинкской группой, чуть ли не Джеймс Бонд или Рэмбо, качающиеся на турнике и сбивающие вертолеты стрелами с привязанными к ним гранатами.
Пользователь ЖЖ Дед Мазай напомнил, что зарубежное финансирование может быть как нелегальным, так и вполне законным.
Скандал со шпионским камнем увязывают с тайным финансированием Западом российской оппозиции. Ну, финансирование на самом деле явное, не скрытое, и оно проходит официально через фонды. Если бы было не так, и это являлось преступлением, КГБ давно бы пересажал всех, кто с иностранных грантов кормится. Но ведь не сажают же то-то.
Российские блогеры о британском шпионском камне. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжается война хакеров арабских стран и Израиля. Теперь в ней приняли участие и палестинцы. Хакеры из Саудовской Аравии пытались взломать сайт израильской биржи. Израильский сайт биржи в Абу-Даби. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Кибервойна между арабами и израильтянами. Новые эпизоды, в которых появляются едва ли не ежедневно на страницах центральных изданий на Ближнем Востоке, началась 3 января. Саудовский хакер распространил информацию, что он похитил данные кредитных карт 400 тысяч израильтян и выложил их в интернет в свободный доступ. Это сообщение вызвало панику как среди граждан страны, так и в банках и кредитных компаниях. Но по мере изучения выложенного хакером полного списка стало ясно, что он преувеличивает. Большую часть составляли данные кредитных карт, закончившимся сроком действия. В итоге число пострадавших сократилось до буквально пары тысяч. Их кредитные карты были отменены, и банки выслали им новые. Следующим актом была ответная атака израильских хакеров, которые опубликовали данные кредитных карточек нескольких тысяч граждан Саудовской Аравии. Эти карточки, в отличие от израильских, были довольно новыми. Комментируя Радио Свобода сложившуюся ситуацию, Алексей, специалист по компьютерной безопасности в крупной израильской компании, ведущий свою деятельность через интернет, полагает, что война хакеров в том виде, в каком она сейчас происходит, совершенно несерьезна и не связана по-настоящему с безопасностью компьютерных систем.
На самом деле, все эти атаки это очень сильно напоминает войны в песочнице. С точки зрения безопасности компьютерных систем, с настоящей безопасностью ничего общего не имеет. Дело в том, что тащить кредитные карточки у сайтов израильских, которые торгуют товарами народного потребления, это, в общем, достаточно несложная вещь, потому что такое понятие, как безопасность в этих системах, отсутствует напрочь. Поскольку все финансовые транзакции застрахованы, то владельцы сайтов безопасности персональной личной информации своих пользователей уделяют очень мало внимания.
Как показали дальнейшие события, мало внимания безопасности систем в Израиле уделяют не только простенькие интернет-магазины. В ночь на пятницу, 13 января, палестинские хакеры взломали сайт израильского управления пожарной охраны. На сайте появились издевательские надписи на арабском, лозунги «Смерть Израилю» и обещания взломать позднее и другие правительственные сайты, в частности, сайты авиакомпании «Эль-Аль» и израильской биржи. В обоих случаях руководство этих учреждений приняло своеобразные меры. Сайт авиакомпании ненадолго закрыли на техническое обслуживание, а биржа отключила возможность вести торги через сайт. По заявлениям руководства биржи, в остальном торги проходили нормально, так как биржевые компьютеры физически не связаны с сайтом биржи. 16 января один из израильских банков сообщил о том, что имело место попытка взлома, и после этого все израильские банки временно блокировали доступ к счетам из-за рубежа. Ответом на эту попытку стал взлом 17 января сайта биржи Саудовской Аравии и биржи Абу-Даби, Команда израильских хакеров, которая предупредила, что если кибератаки на израильские сайты продолжатся, то они выведут из строя многие ресурсы в арабских странах. Тогда же израильский хакер по кличке Ганнибал опубликовал 30 тысяч паролей и адресов электронной почты от учетных записей арабских пользователей сети Facebook. Всего ответными ударами арабским хакерам занялись по меньшей мере три группы израильтян. В ответ лидеры исламского движения «Хамас» и ряд проповедников в Саудовской Аравии призвали арабских специалистов объединить усилия и продолжить хакерские атаки, которые они называют киберджихадом. От хакеров, участвующих в атаках на Израиль, уже неоднократно звучали обещания взломать защиты таких структур, как Моссад и служба контрразведки «Шабак». Как объясняет Алексей, это пустые угрозы.
Большинство государственных структур не имеют доступа из интернета к своим внутренним сетям вообще. Причем разделение это происходит не логически, а физически.
По его словам, глобально хакеры делятся на две группы. Одна, очень многочисленная, состоит из молодых людей, которые находят в интернете самые разные скрипты для взломов и пользуются ими для атаки на незащищенные или плохо защищенные системы. О них часто сообщают средства массовой информации, но ни серьезной угрозы, ни заработков в этой области нет. Украденные учетные записи в социальных сетях восстановят, а кредитные карточки отменят. Вторая группа хакеров малочисленна, практически не попадает в фокус внимания СМИ, и в нее входят профессионалы, которые за очень хорошие деньги от нанимающих компаний могут взломать защиту конкурента и нанести ущерб его репутации, переманив таким образом пользователя к своему работодателю или позволив ему перекупить конкурента. При этом нужно добавить, что в декабре 2011 года армия обороны Израиля набрала на службу около 300 молодых компьютерных специалистов, многие из которых еще не имеют высшего образования. Они должны составить собой костяк подразделения хакеров для ведения кибервойны, которая не затронет ни кредитные компании, ни сайты бирж. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 20 января исполнилось 70 лет со дня проведения нацистами Ванзейской конференции, конкретизировавшей план гитлеровского режима по уничтожению евреев Европы. Слово берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Ванзейская конференция – это совещание 15 представителей министерств нацистской Германии, которое состоялось 20 января 1942 года в Берлине на вилле Марлир, расположенной на берегу озера Ванзея. Совещание созвал и вел Рейнгард Гейдрих, шеф Главного управления имперской безопасности. На Ванзейской конференции были приняты решения о путях и средствах воплощения в жизнь плана так называемого окончательного решения еврейского вопроса программы геноцида еврейского населения Европы. 20 лет назад в помещении виллы был открыт мемориал и общественно-образовательный центр. Сегодня его посетили и выступили с краткими речами президент Германии Кристиан Вульф и министр правительства Израиля Йосип Пелет, отец которого погиб в Освенциме. Кристиан Вульф открыл также двухдневный международный симпозиум историков, впервые посвященный исключительно Ванзейской конференции. Итоги симпозиума будут представлены позднее в виде книги с результатами исследований ученых разных стран по теме «Ванзейская конференция и ее последствия». Мир, однако, мог и не узнать о самой конференции, проходившей в обстановке строжайшей секретности. Все 30 экземпляров протокола конференции, согласно предписанию, должны были быть уничтожены владельцами в конце войны. Единственный сохранившийся экземпляр протокола, который вел Адольф Эйхман, по случайности не был уничтожен, так как находился в деле участника конференции Мартина Лютера, арестованного в 1943 году за попытку путча внутри Министерства иностранных дел с целью смещения Риббентропа. Экземпляр Лютера был обнаружен в 1947 году. Составляющей частью протокола является список с указанием числа подлежащих уничтожению евреев стран Европы. О тщательности составления списка говорит тот факт, что в нем учтены 200 евреев Албании. Замыкал список Советский Союз с 5 миллионами евреев, причем цифры по оккупированным к этому времени Украине и Белоруссии конкретизированы. Последние две строчки списка поражают точностью. Украина. Евреев 2 миллиона 994 тысячи 684 человека. Белоруссия, за исключением Белостока, евреев 446 тысяч 484 человека. Итоговое число евреев в протоколе, людей, предназначенных нацистами к уничтожению, ровно 11 миллионов. Эйхман до суда над ним в Иерусалиме сетовал перед бывшими эсэсовцами в Аргентине, что удалось уничтожить только 6 миллионов.
Корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Об особенностях протокола Ванзейской конференции говорит руководитель мемориального образовательного центра «Дом Ванзейской конференции» немецкий историк Норберт Кампе.
В протоколе нет конкретных высказываний участников. Это результат многократного переписывания первого протокола Эйхманом до тех пор, пока документ не устроил его шефа Гейдриха. Эйхман сказал на процессе в Иерусалиме, что существовала скрытая от участников цель конференции. Гейдрих не хотел прослыть единственным ответственным за план уничтожения евреев и хотел, чтобы отвечали как можно больше людей, в том числе из гражданских ведомств. Это и было целью, ради которой он созвал конференцию. Но одновременно в особой атмосфере застолья на вилле на берегу озера Ванзе Гейдрих хотел продемонстрировать, что именно он и его ведомство являются лидерами среди ведомств, конкурировавших в уничтожении европейских евреев, или, как они выражались, в окончательном решении еврейского вопроса. Ведь в каждом ведомстве, участвовавшем в конференции, существовал свой отдел по еврейскому вопросу. Конференция зафиксировала превосходство ведомства Гейдриха над гражданскими ведомствами на оккупированных территориях в Польше и части СССР. Эти гражданские администрации были уязвлены тем, что ведомство Гейдриха, и в частности СС, не привлекали их к принятию решений и вообще плохо информировали. А на конференции их милостиво допустили до сути дела, до механизмов уничтожения. Скорее всего, на конференции обо всем говорилось открыто, и все вещи называли своими именами, но в протоколе, тем не менее, использовались закодированные понятия. Вместо депортации говорилось об эвакуации, а вместо слова «уничтожение» использовалось выражение «особое обращение». Но читатель протокола все эти закодированные понятия с легкостью расшифрует. Ванзейская конференция делала абсолютно ясным, что после уже свершившихся массовых убийств евреев на территориях, оккупированных Польшей и СССР, будет осуществляться стремительный переход к массовому уничтожению евреев всех европейских стран. И мы знаем, что делал, например, Адольф Эйхман, отвечавший за депортацию европейских евреев. Эти депортации из Голландии, Бельгии и Франции начались сразу после Ванзейской конференции. При этом план осуществлялся в тайне от населения Германии. Оно знало о массовых расстрелах на оккупированных территориях, но о лагерях смерти многие немцы узнали только после войны, так как эта часть окончательного решения еврейского вопроса тщательно скрывалась.
Историк Норберт Кампе о протоколе Ванзейской конференции. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой.
У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражения городских властей.
Имеется серьезное подозрение, что террористы использовали информацию.
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как ему живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».